Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем шестую главу Евангелия от Матфея. Мы продолжаем изучение Нагорной проповеди. Свое название эта проповедь получила от того, что была произнесена Христом на склоне горы, на берегу Галилейского моря. Первое, что мы замечаем в этой проповеди, это то, что она не предназначена для всех людей, живущих в этом мире. Это не была какая-то новая система законов, которую мир должен был начать внедрять в свою жизнь. Нагорная проповедь адресована только ученикам Иисуса Христа. Только они могут действительно жить по этим заповедям. В начале своей проповеди Иисус описывает тех людей, к которым эта проповедь обращена. Это описание дано нам в виде так называемых заповедей блаженства. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие и жаждущие праведности – блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем, блаженны миротворцы. Таковы характеристики учеников Иисуса Христа. Таковы основные отличительные черты учеников Иисуса Христа. Именно это отличает детей Божьих от всех остальных людей. После этого Иисус говорит им о том, как мир будет к ним относиться. Их будут поносить, гнать и всячески неправедно злословить за Него. Но в ответ на это они будут радоваться и веселиться. После этого Он говорит им о том, какое влияние они должны оказывать на землю, на этот мир. Он сказал: «Вы — соль земли. Вы должны быть тем, что будет оказывать сохраняющее влияние на это развращенное общество. Вы — свет миру». После этого Иисус переходит к той части учения, которая, возможно, очень шокировала его учеников. Он объявляет им, что пришел не для того, чтобы нарушить закон, но чтобы исполнить его. А потом он говорит: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Как мы уже говорили, книжники и фарисеи – полностью посвятили себя тому, чтобы исполнять закон. Они тщательно старались исполнить каждую, даже самую маленькую заповедь. Эти слова Христа, должно быть, очень огорчили его учеников. Возможно, они подумали: «Ну, значит, все пропало. Я никогда не смогу войти в Царство Небесное, потому что я никогда не смогу быть более праведным, чем фарисеи». Но тут же Иисус начинает объяснять им, что то, как толкуют закон книжники и фарисеи, очень сильно отличается от первоначального смысла Божьих заповедей. Он приводит пять примеров неверного истолкования закона. Основное различие было в том, что фарисеи истолковывали закон как свод каких-то правил, которые должны были определять внешний облик и поведение человека. И этот свод законов не имел практически никакого отношения к духовной жизни человека. Такое истолкование закона приводило в конечном итоге к тому, что в сердцах фарисеев появлялась гордость, самодовольство, надменность и осуждение по отношению к другим. В Евангелии от Луки Иисус привел пример такого вот отношения, которое было у фарисеев. Он сказал, что фарисей пришел в храм Божий и начал молиться, и говорил: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как мытари». Это очень точное описание того, как относились к закону фарисеи. Они полагали, что им удалось исполнить весь закон. И это тешило их гордыню. Они надмевались. Но закон не был дан для того, чтобы люди могли возгордиться в своей самоправедности. Напротив, он был дан нам для того, чтобы открыть нам чудовищную, непреодолимую греховность человека и показать всему миру его вину перед Богом. фарисейское и книжническое истолкование закона было совершенно неправильным. И вместо того, чтобы взмолиться: «Боже, смилуйся надо мной, грешником», фарисеи стали думать, что праведность можно заработать своими поступками. А это в конечном итоге привело к тому, что они и вправду стали считать себя праведниками. Но дело в том, что даже если им и удавалось исполнять какую-то внешнюю сторону закона, своей жизнью они полностью противоречили его духовной сущности. Иисус сказал: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду». В действительности здесь говорится о ненависти, из которой произрастает убийство. Если в вашем сердце таится ненависть по отношению к вашему брату, если вы считаете его ничего не стоящим, ничтожным человеком, или если вы убиваете или причиняете ему боль хотя бы в своем собственном воображении, этим вы уже нарушаете закон. Не прелюбодействуй. Иисус сказал, что эта заповедь относится не только к определенному физическому действию, но и ко внутреннему состоянию человека. Даже если вы посмотрели на женщину и возжелали ее, вы уже совершили прелюбодеяние в своем сердце. И здесь мы снова видим, что закон был предназначен для того, чтобы открыть нам то, насколько мы виновны перед Богом. Апостол Павел сказал, что, будучи фарисеем, он считал себя непорочным в том, что касалось соблюдения закона. В своем послании к филиппийцам он написал: «Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божьей, по правде законной, непорочный». Но в послании к римлянам тот же апостол Павел говорит: «Я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай». Иными словами, когда я пришел к осознанию того, что закон говорит о моих желаниях, о моем духовном состоянии, тогда стал явным грех, и я умер. Закон осудил меня на смерть, потому что я был виновен. Когда Павел осознал, что закон говорит о духовном, а не о плотском, он понял, что не исполнил закона. Об этом-то и говорит здесь Иисус: закон духовен, и поэтому ни один человек не исполнил и не может исполнить его. Если вы хотите войти в Царство Небесное, ваша праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев. Но каким образом? Во-первых, праведность книжников и фарисеев основывалась на делах, и даже если бы вы очень сильно постарались достигнуть праведности своими собственными делами, вы никогда не смогли бы превзойти в этом книжников и фарисеев. Но Бог установил другое основание для праведности. Человек должен верить в то, что было сделано Иисусом Христом. И если мы веруем в Иисуса Христа, тогда Бог вменяет нам Его совершенную праведность. Апостол Павел написал: «То, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Единственное основание для подлинных взаимоотношений с Богом – это праведность по вере и через веру в Иисуса Христа. Бог вменяет мне Его праведность, ту праведность, которая превосходит праведность книжников и фарисеев. В этом-то и состоит наша единственная надежда на Царство Божье. Итак, мы продолжаем изучать Евангелие от Матфея. Мы читаем шестую главу. Здесь Иисус раскрывает перед нами один из принципов духовной жизни. Используя метод, которому впоследствии следовали многие великие учителя, он сначала дает определение этого принципа, а потом иллюстрирует его и говорит о его применении. Итак, он дает нам принцип. «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Иисус здесь говорит о тех мотивах, которые стоят за действиями людей. Уверены ли вы в том, что ваши мотивы не определяются желанием быть признанным и прославленным среди людей? Библия говорит нам, что однажды мы все предстанем перед судом Христовым. Там наши дела будут судиться по тому, с какими мотивами они совершались. Каковы были мои побуждения, когда я совершал все эти благие дела? Все наши дела будут испытаны огнем. И если за ними стояли неправильные мотивы, то даже если выглядели наши дела довольно-таки праведно и благочестиво, они все равно сгорят, как сгорает дерево, сено или солома. К сожалению, такая участь постигнет многие из наших дел. Останутся только те, которые человек совершил с чистым сердцем, из чистых побуждений, и только за них он будет вознагражден. Апостол Павел сказал, «Любовь Христова объемлет или побуждает нас». Единственный по-настоящему достойный мотив для служения Богу — это любовь. Я могу делать множество добрых дел, но если к ним меня побуждает не любовь, тогда все они не имеют никакого значения. Я могу продать все, что имею, и раздать деньги бедным. Но если я при этом позвоню в газету и попрошу, чтобы ко мне выслали репортера, чтобы он рассказал всем о моем благородном поступке, это значит, что мои мотивы были неправильными. Если я делаю это для того, чтобы увидеть свою фотографию в газете, чтобы все смотрели на меня и говорили, «Посмотрите, какой замечательный человек!» Это значит, что я уже получил свою награду. Тогда мне надо радоваться этой награде, пока она у меня есть, потому что ничего больше я за это уже не получу. В таком случае, когда я предстану перед Господом и подарю Ему такую же лучезарную улыбку, как та, которую я изобразил перед фотоаппаратами репортеров, меня будет ожидать большой сюрприз. Я буду стоять и думать, «Ну давай, Господь, я готов принять все полагающиеся мне награды». Но Господь внимательно проверит свои записи и скажет, «Знаешь, я здесь ничего не вижу, Чак». «Как же так, Господь? Что это значит? Как же ты ничего не видишь? Ты что, новостей не смотрел по телевизору? Ты что, газет не читал? Не слышал, как люди говорили о том, какой я замечательный человек?» Господь скажет, «Да, я помню это. Так вот, это и была твоя награда». Об этом и говорит здесь Иисус. Будьте внимательны к тому, что побуждает вас совершить тот или иной поступок. Когда делаете добро, не привлекайте внимания людей к самим себе. В христианской жизни должно существовать некое равновесие, некий тонкий баланс. Ранее Иисус сказал, «Вы — свет миру, свет, который невозможно спрятать». Это значит, что люди, конечно же, заметят вашу жизнь, ваши дела. Но мы должны стараться делать все таким образом, чтобы, видя все это, окружающие воздавали славу не нам, но Богу. Это не всегда легко сделать, но в этом-то весь смысл — принести славу именно Богу, а не самим себе, потому что мы любим Его и хотим служить Ему и славить Его во всем, что бы мы ни делали. Некоторые люди считают, что мы вообще не должны думать ни о каком вознаграждении, что мы должны делать добро независимо от того, получим мы награду или нет. Звучит это, конечно, очень благородно, но в большинстве случаев люди говорят подобное только для того, чтобы показаться бескорыстными и достойными в глазах окружающих. И они тоже получают свою награду, когда люди, слыша их слова, говорят: «Как это прекрасно! Какое у него чистое сердце! Какие чистые побуждения! Он даже не хочет вознаграждения за свою добродетель! Ах, какая прелесть!» Какая гадость! Это же совсем не по-библейски. Иисус много говорит о вознаграждении и о том, что мы должны заботиться о небесной награде. в христианской жизни есть место наградам. Спасение — это не награда. Спасение — это дар от Бога. Спасение дается мне по моей вере в Господа Иисуса Христа. Оно не зависит ни от моих дел, ни от моих усилий, ни от чего-либо другого. Оно зависит только от моей веры в Иисуса Христа. Бог сам дает мне этот величайший дар — жизнь вечную. Это дар, и мы никак не можем его заслужить. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, написано в послании к Ефесянам. Но в то же время, как у всякого Божьего чада, у меня есть определенная ответственность, возложенная на меня Богом. Бог предоставляет мне возможность служить Ему. И когда я предстану перед Его лицом, Он вознаградит меня в зависимости от того, насколько верно я использовал эти данные мне возможности. Я могу и должен желать получить награду от Господа. Но Иисус сказал, что если вы творите свои праведные дела перед людьми, для того, чтобы они видели их, тогда вы уже получили свою награду. И вот после этого Он приводит три примера, иллюстрирующие этот принцип. Во-первых, это подаяние, то есть милостыня, молитва и, наконец, умерщвление плоти, то есть пост. Все это можно делать правильно и неправильно. Если вы делаете это неправильно, с неверными мотивами, тогда считайте, что вы уже получили свою награду. Но если вы делаете это правильно, тогда вы непременно получите награду от Господа. Все зависит от того, от кого вы хотите получить награду, от людей или от Бога. Многих вполне удовлетворяет то вознаграждение, которое они получают от людей, и они стремятся добиться этого вознаграждения. Наверное, вы заметили, что в последнее время редкий праздник обходится без какого-нибудь пиротехнического шоу. Причем с каждым годом эти фейерверки становятся все затейливей и все шикарней. Фейерверк — это действительно очень красивое и впечатляющее зрелище, но в то же время очень недолговечное. Огонь фейерверка горит всего несколько секунд. Бах! И его уже нет. То же самое можно сказать в отношении славы этого мира. Вы уже достаточно долго живете на свете и, наверное, не раз видели, как это происходит. Вот кто-то восходит на мировую сцену, и все говорят: «О, какой талант, какой великий человек!» Пшик, и его нет. В одно мгновение. Только что он был известен всему миру. А теперь на его месте уже красуется следующая звезда. Слава этого мира так недолговечна. Но наверху, там, куда не долетает ни один фейерверк, есть различные виды звезд. И если бы мы могли взглянуть на них поближе, мы бы увидели самые фантастические зрелища сияющего огня и славы. И долго после того, как огни фейерверка станут простым пеплом и упадут на землю, эти настоящие звезды все так же будут продолжать ярко сиять в ночи. Пророк Даниил сказал: «Разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда». Видите, все зависит от того, на каком небосклоне вы хотите сиять. Вы, конечно, можете творить свои дела перед людьми, так, чтобы они вами восхищались, чтобы они говорили друг другу: «Знаете, что он сделал? Какой молодец, настоящий герой, такой замечательный человек». Но поверьте мне, очень скоро вы сгорите, вы станете пеплом, все о вас позабудут и начнут искать себе следующую звезду. В то же время вы можете творить свои добрые дела таким образом, чтобы потом навсегда сиять в Божьем Царстве, Его величием и красотой. «Итак, — сказал Иисус, — когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». Я не знаю, может быть, Иисус сознательно здесь немного преувеличивает. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь, направляясь в церковь с намерением принести пожертвование, посылал перед собой по улицам духовой оркестр, и чтобы этот оркестр играл тушь в то время, как он будет опускать деньги в коробку для пожертвований. Но как бы то ни было, я видел такие служения, на которых проповедник говорил: «Бог открыл мне, что здесь сегодня есть 15 человек, которые пожертвуют на мое служение $500. Слава Богу! Я хочу, чтобы эти 15 человек, о которых говорил Бог, вышли сейчас и дали мне эти $500. Выходите!» И вот этот проповедник буквально изводил прихожан подобными речами до тех пор, пока кто-нибудь не вставал и не доставал свой большой кошелек. «О, слава Богу, брат! Аллилуйя!» Проповедник-вымогатель тут же оказывался рядом со своей жертвой и с легкостью извлекал из ее рук деньги. «Слава Богу, брат! Давайте поаплодируем этому человеку! Какое посвящение! Какое пожертвование!» Так вот, Иисус говорит здесь, что тот человек, который дал эти $500, не получит никакой награды, потому что в каком-то смысле он ее уже получил. Он уже был вознагражден. Он встал перед всеми людьми и под торжественный звук труб и восхищенные взгляды людей дал деньги и принял свою хвалу и славу от людей. Мне грустно от того, что такое вообще происходит. Ведь принуждая людей жертвовать таким образом, эти проповедники буквально крадут у них те благословения, которыми Бог желал бы их наградить. Я не сомневаюсь в том, что они осознают это. Сами прихожане, быть может, даже не задумываются над происходящим. Но проповедник-то обычно знает это, и таким проповедникам придется дать за это ответ. Господь сказал, что вы не должны давать милостыню под звук фанфар. Он сказал: «У тебя, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Не устраивайте из этого представления, иначе это не будет иметь никакой ценности в глазах Бога. Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Наше даяние должно совершаться в простоте. Оно не должно привлекать к себе восторженные взгляды людей. Дающий Богу никогда не должен чувствовать, что на него оказали давление, что его принудили отдать что-то Богу. Апостол Павел говорит нам об этом: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Бог не хочет, чтобы мы давали Ему что-то, потому что на нас кто-то надавил или кто-то поставил нас в безвыходное положение. Бог хочет, чтобы нами двигала исключительно любовь. Итак, каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог любит того, кто дает доброхотно. Все то, что вы не можете отдать Ему с радостью, оставьте себе. Бог не желает этого. И уж, конечно же, Он не нуждается в ваших деньгах. Даяние Богу должно быть личным делом каждого. Мы должны жертвовать, потому что любим Господа, а не потому, что пытаемся заслужить похвалу от окружающих. Далее Иисус приводит пример правильной и неправильной молитвы. «И когда молишься, — говорит Он, — не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Молитва была очень важной частью жизни иудея. Дважды в день он должен был произносить молитву «Шма». Эта молитва была составлена из трех отрывков Писаний Ветхого Завета. Она начиналась со слов из 6 главы Второзакония, где говорится: «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими». Каждый иудей должен был повторять эти отрывки из Писания дважды в день, один раз в 9 часов утра, а другой в 9 часов вечера. Кроме того, существовала и другая форма молитвы, которая состояла из 18 отдельных молитв. Позднее иудеи добавили туда еще одну молитву, и их стало 19. С самого детства ребенок должен был запоминать наизусть все эти 18 молитв и повторять их трижды каждый день — в 9 часов утра, в полдень и в 3 часа дня. Поскольку им приходилось повторять эти молитвы 3 раза в день, постепенно они начали упускать из виду самое главное — их смысл. Так это обычно и происходит с большинством традиций и обычаев. Для них молитва стала просто очередной обязанностью, ритуалом, который необходимо было исполнять. Люди старались теперь проговорить свои молитвы как можно быстрее. Можно представить, что среди них находились и те, кто специально старался в час молитвы оказаться в каком-нибудь многолюдном месте. Так, 9 часов утра, надо помолиться. Они накрывали головы молитвенными покрывалами и молились. Конечно же, это бросалось в глаза, и все прохожие, заметив такого человека, говорили: «Посмотрите, как замечательно! У него, наверное, так много дел, но тем не менее он остановился, чтобы помолиться, прямо здесь, среди всей этой суеты, на углу. Должно быть, он очень духовный человек». Скорее всего, проговаривая все эти молитвы, фарисей думал: «Я знаю, что за мной все наблюдают. Что ж, пусть они знают, какой я духовный, пусть все видят, какой я святой человек, пусть все знают, какой я праведный». То, что мы повторяем снова и снова, очень легко может потерять свой смысл. Можно произносить заученные слова и в то же время думать о чем-то совершенно постороннем. В таком случае все это становится пустословием, бессмысленным повторением. Когда я молюсь, я не должен залезать на постамент, чтобы все видели, какой я благочестивый. Однажды кто-то рассказал мне про одного пастора. Он славился своим благочестием, у него была прекрасная репутация, и мне очень захотелось познакомиться с ним. Случилось так, что некоторое время спустя меня пригласили учить в одном летнем лагере, где я наконец-то познакомился с этим пастором. Там я и узнал, как он смог заработать себе такую репутацию. Каждое утро весь лагерь просыпался от звуков его голоса. Каждое утро с 6 до 7 утра он громогласно взывал к Господу. С тех пор я часто задумывался над тем, вообще угодно ли Богу, чтобы у нас было подобное благочестие. Как же все это должно происходить? Что говорит Иисус? «Ты же, когда молишься, — говорит Он, — войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Лучше уйти в самую дальнюю комнату и молиться там перед Отцом Небесным в тайне, и тогда Он воздаст вам».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!